нету того, что мы называем правосудием. Поэтому наша задача юридически бороться и высказывать свое мнение и освещать всю несуразность и нелепость вот этого решения.
Михаил Леонидович, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня был официальный представитель Василия Конного в Европейском суде по правам человека, известный российский юрист Михаил Иосу. Беседовали мы о деле Василия Макаровича Кононова, который, к сожалению, огромному 1 апреля скончался в Латвии. Однако мы надеемся, все мы, сотрудники русской службы, я думаю, что к моим словам сейчас присоединятся, наверное, почти все граждане России, что историческая справедливость в этом вопросе будет восстановлена. С своей стороны, я хотел бы еще сказать, что русская служба будет продолжать информировать вас о ходе разбирательств в Европейском суде по правам человека по делу Василия Макаровича Кононова. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню, я помню, я горжусь, я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции. Живете в 21 веке? Шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма? Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. postru@ruvr.ru. Ваш личный адресат.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 13 часов.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, в канун Дня Победы, возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Глава государства прибыл к мемориалу вместе с премьер-министром Владимиром Путиным, другими должностными лицами и ветеранами Великой Отечественной войны. Под звуки траурной музыки солдаты роты почетного караула вынесли венок из еловых ветвей, украшенный алыми гвоздиками и розами, обоясанный лентой цветов российского флага с надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». А в понедельник, 9 мая, Медведев будет присутствовать на параде Победы на Красной площади. В этом году в параде примут участие около 20 тысяч военнослужащих от военных учебных заведений и воинских частей Вооруженных сил России. А в Европе 66-ю годовщину окончания Второй мировой войны отмечают уже сегодня. Разница в датах связана с тем, что акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан поздно вечером 8 мая, когда в СССР уже наступил новый день. ближайшие часы в европейских столицах и крупных городах начнутся праздничные мероприятия и парады. В Париже традиционно возлагают венки к памятнику неизвестному солдату на Елисейских полях. В Германии 9 мая называют днем скорби и памяти. К другим темам. В результате ожесточенного боя в Дагестане есть потери как среди боевиков, так и военных. По данным источников в Кизлярском УВД, погиб военнослужащий внутренних войск, ранены двое полицейских. Сообщается также о троих убитых боевиках. Спецоперация началась в 6 утра по московскому времени. Сейчас она уже подходит к концу. Ранее сообщалось, что силовики обнаружили в лесном массиве базу боевиков и вступили с ними в бой. Ожесточенные бои между войсками Каддафи и повстанцами происходят на западе Ливии в районе города Зентен. В течение дня вооруженные формирования Национального переходного совета оказывают упорное сопротивление, пытаясь удержать город и его окрестности, которые они заняли еще в феврале. А в городе Мисурата, который контролируют повстанцы, пытаются потушить крупный пожар. Он вспыхнул на одном из топливных хранилищ. Как утверждают повстанцы, склад был поврежден в результате воздушной атаки войск Каддафи. Однако, по данным BBC, силы Каддафи использовали ракеты «Земля-Земля». Эта атака может усложнить ситуацию с питьевой водой, поскольку завод по опреснению работает на дизельном топливе. Мощные ливни пришли в южные регионы России. Десятки домов затоплены в дагестанском селе Атлнаул. Их жители эвакуированы. Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций и в Краснодарском крае. Между тем, во Владикавказе снят режим чрезвычайной ситуации. Он был введен после ливней и града. В региональном МЧС отметили, что в городе приступили к работе 3 комиссии, которые оценят нанесенный стихией ущерб. Сильный ливень, ветер и град обрушился на Владикавказ вечером 6 мая. Стихия спровоцировала автомобильные заторы, отключение электроэнергии в различных частях города. Асфальтовое покрытие некоторых центральных дорог и тротуаров было смыто. Уровень воды на нескольких улицах поднялся до 2 метров. А в Бразилии почти в 30 городах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. По данным властей, подъем уровня в реках оставил без крова почти 6 тысяч человек в штате Алагоас и около 12 тысяч в штате Пернамбуку. Всего стихия нанесла ущерб 65 населенным пунктам на северо-востоке Бразилии. 2 человека погибли. Информация о пострадавших продолжает поступать. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на северо-востоке Бразилии ожидается прекращение осадков и ситуация должна нормализоваться. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии начинают подготовку к введению азиатского шенгена, единой визы в пределах ассоциации. Об этом было заявлено на проходящем в столице Индонезии Джакарте в 18-м саммите АСЕАН. Введение общей визы ожидается в 2015 году, который значится в планах ассоциации, как срок создания единого интегрированного сообщества в Юго-Восточной Азии. В настоящее время АСЕАН объединяет 10 стран. И о курсах валют, установленных Центробанком. Доллар 27 рублей 66 копеек, курс европейской валюты 40 рублей 30 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Следующий выпуск новостей в середине часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Париже в понедельник днем плюс 23, небольшой дождь. В Берлине тоже 23 тепла, только без осадков. В Праге завтра днем ясно, плюс 20. В Минске и в Санкт-Петербурге плюс 18, облачно. В Москве сегодня плюс 19, а завтра, по прогнозам синоптиков, облачно, небольшие дожди, плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Российский пилот «Лотос Рено» Виталий Петров будет стартовать с 7-го места на 4-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-при Турции. Вместе с ним с 4-й линии стартового поля поедет Михаэль Шумахер на «Мерседесе». Пол позишн в очередной раз в этом сезоне завоевал действующий чемпион мира, лидер зачета пилотов Себастьян Феттель из «Ред Булл». Компанию на первой линии стартовой решетки ему составит партнер по команде Марк Уэбер. Партнер Петрова по «Лотос Рено» Ник Хайтфельд был 9-м. В английской футбольной премьер-лиге были сыграны 6 матчей 36-го тура. Со счетом 2-1 Ньюкасл обыграл Бирмингем. Эвертон был сильнее Манчестер Сити, а Сандерленд в гостях взял верх над Болтоном. В ничью 1-1 сыграли Вест Хэм и Блэкберн, Астон Вилла и Уиган, а также Тоттенхэм и Блэкпул. Российский форвард шпор Роман Павлюченко вышел в основном составе и был заменен после первого тайма. Чемпионом Украины по футболу стал «Шахтер». В поединке 28-го тура донецкий клуб обыграл «Металлург» из Днепропетровска 2-0 и стал недосягаем для идущего вторым киевского «Динамо». Киевляне, в свою очередь, в гостях переиграли «Карпаты» 2-1. С таким же результатом и также на выезде «Кривбас» взял верх над запорожским «Металлургом». С результатом 0-1 «Арсенал» на своем поле уступил «Ворскле», а «Заря» также дома проиграл «Днепру». Чемпионом Италии по футболу стал «Милан». В поединке 36-го тура чемпионата «Серии А» «Россонери» в гостях сыграли в ничью 0-0 с «Ромой» и стали недосягаемы для ближайшего преследователя «Интера». В другом поединке дня «Палермо» был сильнее «Бари» 2-1. Нэшвилл до минимума сократил отставание от Ванкувера в четвертьфинальной серии розыгрыша хоккейного кубка Стэнли. В очередном поединке Predators в гостях взяли верх над победителем регулярного чемпионата 4-3. Счет в серии стал 3-2 в пользу Ванкувера. В финале мужского теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде встретятся испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. В полуфинале Надаль взял верх над швейцарцем Роджером Федерером 5-7, 6-1, 6-3. Джокович был сильнее бразильца Томаса Белуччи 4-6, 6-4, 6-1. В решающем поединке, проходящего параллельно женского турнира, сойдутся Виктория Азаренко из Белоруссии и Петра Квитова из Чехии. В полуфинале Азаренко уверенно обыграла немку Юлию Георгис 6-4, 6-2 и с понедельника займет четвертое место в рейтинг-листе женской теннисной ассоциации. Квитова нанесла поражение китаянке На Ли 6-3, 6-1. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Дмитрий Медведев примет участие в праздновании 66-й годовщины Победы. Годовщина со дня трагедии на угольной шахте «Распадская». В Междуреченске вспоминают погибших при аварии. Перспективы развития Северного Кавказа обсудил премьер-министр Владимир Путин. Подробнее об этих и других событиях поговорим в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Президент России Дмитрий Медведев поздравил глав государств и граждан стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народ Грузии с 66-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В посланиях подчеркивается, что беззаветная любовь к отчизне и самопожертвование помогли нашим народам отстоять мир и свободу в борьбе с фашизмом, вместе преодолеть суровые испытания военных лет. Светлая память о великом подвиге героев, фронтовиков и тружеников тыла будет вечно жить в наших сердцах, говорится в поздравлениях. Особенно подчеркивается, что народы республик бывшего СССР отстояли свободу и независимость Родины и спасли граждан Европы от порабощения. В канун Великого праздника Дня Победы всегда очень тщательно приводят в порядок военные захоронения как советских, так и иностранных солдат. Помнить о мертвых значит не допустить повторения самой страшной войны в истории человечества. На российской территории находится почти 8 тысяч иностранных воинских захоронений. По разным оценкам, в России погибли до 3 миллионов иностранных солдат и офицеров времен Второй мировой и других войн. Россия стала их последним пристанищем. Условия содержания и благоустройства таких памятных мест оговорены в специальных межправительственных соглашениях, говорит Евгений Пиляев, генеральный директор Ассоциации международного сотрудничества «Военные мемориалы».
На сегодня Российская Федерация заключила соглашение на основании Женевских конвенций 1949 года об уходе за иностранными воинскими захоронениями на территории Российской Федерации с 12 странами. Ну, это прежде всего Япония, Финляндия, Германия, Венгрия. Делится на две части это все. Погибшие иностранные военнослужащие на полях сражений. Второе – это захоронение военнопленных, которые, взяты в плен, умирали в лагерях и их хоронили на территории Российской Федерации.
Согласно документу, уход за могилами и мемориалами осуществляется за счет России. А вот создание мемориалов – это прерогатива родины погибших солдат. Исключение – Германия. Она взяла на себя обязательства по содержанию некрополей и строительству новых мемориалов как на своей, так и на российской территории, говорит Евгений Пиляев.
Германский народный союз по уходу за военными могилами занимается этой проблемой уже с 1918 года. И на территории России с 1992 года, когда было заключено соглашение, они эксгумировали при нашем участии, безусловно, и 250 тысяч останков немецких военнослужащих, не отправляли их, а перезахоранивали на сборные кладбища на территории России. Сейчас их таких сборных кладбищ 21, больше всего там в Калининградской области.
Большие захоронения немецких солдат есть также в Пскове, Новгороде, Краснодарском крае и под Ржевом, где в 1942-1943 годах развернулась Ржевская битва. Там до сих пор идут перезахоронения останков немецких и несоветских солдат, отмечает руководитель ассоциации.
Ржевская операция, конечно, это особое, конечно, место занимает. Сборное кладбище немецких военнослужащих, погибших под Ржевом, обустроено и сейчас подзахоранивают они, ну, непосредственно прям рядом с советским захоронением. Было это очень проблематично, когда начинали эту работу. Думаю, что это как раз один из тех моментов, когда все-таки было принято разумное решение о том, что не раз были там захоронены и советские, рядом были немецкие солдаты, показывать всем, кто приезжает, о том, к чему приводит эта война.
По словам Евгения Пеляева, в настоящее время военные мемориалы именно этой организации, порученной вести уход за иностранными захоронениями на территории России, проводит ревизию кладбищ и мемориалов. Из 1100 захоронений военнопленных в полный порядок уже приведены половина из них. Необходимы ремонтные и благоустроительные работы на остальных некрополях будут продолжены. На эти цели выделены необходимые средства из федерального бюджета. О праздновании Дня Победы, о значении этого праздника в истории пишут и российские блогеры. Интернет-дневники читала моя коллега Наталья Королева.
Блогосфера. Лучшая за неделю.
Здравствуйте, меня зовут Наталья Королева, и в ближайшие несколько минут я познакомлю вас с главными событиями в российской блогосфере за неделю. В этом году мы отмечаем 66-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Все дальше и дальше теперь от нас дата 9 мая 1945 года. Но неважно, сколько лет прошло, День Победы – это главный праздник всех без исключения жителей нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего народа. На страницах интернет-дневников красуются поздравления и фотографии. Блогеры делятся своими впечатлениями от праздничных парадов и салютов. А кто-то публикует воспоминания своих родных. Читаем о Васико.
Мы ни в коем случае не должны забывать о том огромном подвиге, который совершили наши отцы и деды. Ведь именно благодаря их мужеству и самоотречению мы имеем наше сегодня. Кто знает, как бы могла повернуться история, если бы мы не одержали победу над фашизмом.
Эту мысль поддерживают многие в благосфере. Пользователи интернет-дневников особо подчеркивают важность патриотического воспитания среди молодежи. Читаем у Садов.
Я считаю, что в школах и вузах обязательно должно уделяться внимание изучению боевых страниц истории. Дети должны знать имена героев Отечества, уметь ориентироваться в событиях тех лет. Это не просто ведь хроника, а мощное подспорье в воспитании нашей смены, будущих защитников Родины.
Конечно, не обходят стороной блогеры и праздничные мероприятия, которые запланированы к этому дню. Многие с восторгом описывают парады прошлых лет и с нетерпением и интересом ждут парад этого года. Самое главное, пишут они, это помнить о тех, благодаря кому мы отмечаем День Победы, о ветеранах, пишет Кэджокер.
Нужно всеми силами стремиться к тому, чтобы помнить о ветеранах, поддерживать их на протяжении всего года, а не только 9 мая вспоминать о них. Я думаю, нужно вводить как можно больше специальных социальной направленности программ для ветеранов. Ведь они этого заслужили, это наш долг, теперь позаботиться о них.
Нет, пожалуй, семьи, которая не понесла бы потери в той страшной войне, кого бы ни коснулось горе. И поэтому так дорог нам этот день, День Победы, который спустя десятилетия все равно каждый раз долгожданный. Президент США Барак Обама огласил сенсационную новость. В результате успешной спецоперации был уничтожен Усама бен Ладен, который на протяжении 10 лет выступал в качестве главного символа угрозы международного терроризма. Американские спецслужбы пообещали выдать $5 миллионов награду за информацию, которая поможет его аресту. И такая информация поступила в августе прошлого года. Она подтвердилась уже в марте 2011 года, а в конце апреля Обама приказал захватить бен Ладена. Операция была проведена американскими морскими пехотинцами. И во время перестрелки Усама бен Ладен был убит. Казалось бы, время успокоиться, но не тут-то было. Вокруг этой операции ведутся нешуточные дискуссии. Слишком уж много вопросов и неясностей во всем этом. Читаем Пьер Катору.
Тело самого известного террориста в мире так и не было предъявлено американскими морскими котиками. Почему анализ ДНК специалисты США сделали моментально, а вот видео и фото убитого главы террористической сети Аль-Каиды не предоставили? Даже завещание готовы опубликовать, но более достоверных данных не предъявляют.
Некоторые интернет-пользователи свои сомнения подкрепляют ссылкой на то обстоятельство, что тело погибшего террориста кремировали и развеяли в море, чтобы избежать создания культового места для террористов. Читаем заметку «Пуплист».
Такая спешка выглядит, мягко говоря, странно. Складывается ощущение, что это было сделано специально, как будто бы, чтобы замести след. Если хотели, как говорят, избежать возникновения Мекки для террористов, могли бы просто вывести тело в специальную лабораторию и предъявить экспертам и общественности.
Но попадаются и такие блогеры, которые, наоборот, поддерживают такой поступок. Например, Гидасов.
Бен Ладен получил то, что заслужил. От него не должно оставаться даже следа, даже намека. Чтобы он действительно, чего доброго, не стал идолом, великомучеником для мирового терроризма. Поэтому я не вижу тут никакой спешки.
Безусловно, продолжают дискуссию интернет-пользователи, уничтожение террориста номер один, пожалуй, самый яркий пример эффективности борьбы с мировым терроризмом. Хочется надеяться, пишут многие, что с уходом из жизни Бен Ладена террористическая сеть будет ослаблена. Шансы на это есть, согласно эксперты. В России же приветствовали серьезный успех США, достигнутый в борьбе с международным терроризмом. Возмездие неизбежно настигнет всех террористов. При этом в Кремле подчеркнули, что существенный результат может принести только совместная объединенная борьба с глобальным терроризмом. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий кратные штрафы за взятку. Согласно новому закону, с виновных во взяточничестве и коммерческом подкупе могут взиматься штрафы, размер которых может превышать сумму взятки в 100 раз. Такое наказание, считает президент, будет более устрашающим, чем лишение свободы. Он также добавил, что это довольно интересная для России мера, потому что она позволяет применять соответствующий вид наказания без лишения свободы, но в то же время создает и достаточно серьезные условия для того, чтобы тот, кто совершил такое преступление, понимал, острие государственной ответственности будет направлено не только на него лично, но и на его имущественную сферу, то есть он пострадает и материально. За этой темой следят и в российской благосфере. Борьба с коррупцией в России, по замечанию ряда блогеров, ведется самое что ни на есть серьезное, и новый закон лишнее тому подтверждение. Однако он уже вызвал некоторые споры среди блогеров. Попадаются как сторонники этих мер, так и те, кто оценивает их несколько критически. Прочтем заметку «Публик 65».
Мне кажется, что взятки нынче берет мелкая сошка, а основы коррупции в России представлены не ими вовсе. Самые главные коррупционеры взяток не берут совсем, а получают свой доход совсем другими путями, какими, в общем-то, неинтересно. Самое главное в их жизни – контрастное расхождение между официально полученными доходами и расходами.
Если чиновник тратит в год миллионы долларов, а получает скромную зарплату, это коррупция. И чиновник этот безусловный коррупционер, даже если он не берет взяток, замечает и другой блогер Лисаночка. Беспокойство властей неудивительно, продолжают рассуждать блогеры. Россия неоднократно занимала высокие места в так называемых рейтингах коррупции. Так что все взаимосвязано, пишут блогеры. Взятки — это не только проблема нечистоплотности некоторых чиновников или служащих. Это еще и своего рода тормоз для развития экономики в целом. Вот что пишет Котов.
Проблема коррупции в нашей стране зрела давно, и новый закон, предложенный президентом, мера более чем своевременная. Я только надеюсь, что в будущем к ней добавятся и другие, с помощью которых мы сбросим с себя это коррупционное иго.
А пока же блогеры и общество в целом продолжают следить за всеми нововведениями в законодательстве, направленными на борьбу с коррупцией. Остается, как пишут в интернет-дневниках, ждать результатов. Обсуждайте в благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Благосфера. Лучшая за неделю. «Голос России».
часов 19 минут московское время. В прямом эфире русская служба «Голоса России». Сегодня исполняется ровно год со дня трагедии на угольной шахте «Распадская». В ночь с 8 на 9 мая 2010 года в городе Междуреченске Кемеровской области на одной из крупнейших в мире угольных шахт произошла авария. В результате двух взрывов погиб 91 человек, работники шахты и горно-спасатели. 145 получили травмы, ожоги и отравление угарным газом. Какие меры принимает государство, чтобы не допустить впредь подобной трагедии, в интервью «Голосу России» рассказал первый зампредседателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Рубен Бадалов. Сегодня православные священнослужители в городе Междуреченске осветили камень, заложенный в субботу на месте будущей часовни святой великомученицы Варвары в память о жертвах взрыва на шахте «Распадская». Камень заложили в центре города, недалеко от парка. В церемонии приняли участие родственники погибших шахтеров и горноспасателей.
Угольная отрасль, она всегда была с вредными, тяжелыми, опасными условиями труда, тем более на газовых шахтах. Поэтому потенциальная опасность всегда есть. Но пытаемся сделать все, чтобы таких трагедий или подобных трагедий не происходило. Сегодня принята государственная программа 2020-2030, то есть на ближайшие десятилетия выстраивается стратегия, которая предусматривает значительное увеличение объемов добычи, улучшение условий труда, улучшение охраны труда. Безусловно, жестко сейчас контролируется ситуация Ростехнадзором, потому что поменялись по отношению к тому моменту, когда произошла эта авария, поменялись подходы государства к контролю за безопасностью охраны труда в отрасли. Те собственники, которые сегодня приходят на угольные предприятия, порой ставят на должности, которые определяют стратегию развития предприятий, не специалистов, вплоть до того, что они даже не являются отраслевиками, то есть совершенно из других областей знаний и экономики, что, наверное, недопустимо. Ну и еще важный момент, когда бизнес или собственники диктуют какие-то правила игры стратегические, при этом не учитываются совершенно технологические особенности производства.
Ростехнадзор обещает уже летом этого года назвать причиной трагедии, которая произошла на угольной шахте «Распадская». Ситуация на Северном Кавказе в ближайшие годы должна кардинально измениться. Приоритетной задачей властей региона становится не только борьба с экстремизмом, но и интенсификация экономического роста. Перспективы развития одного из ключевых российских регионов были рассмотрены на правительственной комиссии под председательством премьер-министра Владимира Путина. Северный Кавказ считается одной из самых величественных и красивых территорий России. Однако события последних десятилетий принесли региону множество проблем. Локальные конфликты, безработица, социальная незащищенность граждан. Ценой больших усилий государству при активном участии жителей Северного Кавказа в основном удалось обуздать преступность и терроризм. Следующий логический этап – обеспечить население региона работой и социальными гарантиями, а его экономику – крупными инвестициями. В ближайшие полтора года на развитие Северокавказского федерального округа будет выделено почти 10 миллиардов долларов, а в 15-летней перспективе эта сумма возрастет вчетверо. Крупные кавказские проекты будут финансировать федеральное правительство, региональные власти, российские и иностранные инвесторы. Основное внимание уделяется туриндустрии, сельскому хозяйству, энергетике, транспорту. Специально для продвижения региона созданы так называемые институты развития, ключевое место среди которых занимает корпорация развития Северного Кавказа. Возможности этих структур должны быть использованы максимально, подчеркнул Владимир Путин.
Они призваны обеспечить приток капитала в регион, в том числе из-за рубежа. И добавлю, оказать бизнесу экспертную помощь в реализации инвестиционных программ. Я рассчитываю здесь на активную, содержательную работу коллег из Внешэкономбанка и Корпорации развития Северного Кавказа. На сегодняшний день этой структурой рассмотрено несколько десятков бизнес-планов, из которых отобрано 5 наиболее перспективных. Речь идет о разработке рудного месторождения кизил-дыры в Дагестане, создании химического кластера в Ставропольском крае, строительстве всесезонных курортов Архыз и Ведущи, а также развитие туристической и курортной зоны Кавказских минеральных вод.
Напомню, еще полтора года назад власти решили вплотную заняться экономикой региона. Был создан Северокавказский федеральный округ, утверждена стратегия его развития до 2025 года, назначен полпред президента. Разумеется, в такой масштабной комплексной работе, при учете особенностей Северного Кавказа, все гладко не бывает. Пока явно не хватает инвестиций, реализация проектов зачастую наталкивается на бюрократические и коррупционные препоны. Но каковы бы ни были сложности, дорогу осилит идущий, напомнил известную поговорку главный редактор информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Тема экономического развития – ключевой момент в реализации всей комплексной стратегии модернизации и реформирования политики, экономики, безопасности, социальной сферы. Без изменений в экономике и социальной сфере невозможно будет добиться полномасштабного решения проблем безопасности. Потому что ни для кого не секрет, что именно отсутствие эффективных социальных лифтов, безработица, коррумпированность в различных структурах власти как раз и создают дополнительную почву для деструктивных сил, которые еще пока действуют в некоторых регионах Северного Кавказа. Так что приоритеты расставлены абсолютно точно.
В стратегии развития Северного Кавказа сказано, что ее главной целью является обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики. Основой этому станут не только колоссальные инвестиции, благоприятные географические условия и природные богатства региона, но и самое главное, пожалуй, это трудолюбие и энергия его жителей.
Голос России.
Звезды мирового балета из разных стран объединились в благотворительной акции в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Японии. 8 мая в Берлине они участвуют в гала-концерте под названием «Балет поможет Японии». На берлинскую сцену выйдут более 30 ведущих солистов из 15 театральных трупп, в том числе и звездная пара из Московского Большого театра Светлана Лункина и Дмитрий Гуданов. В интервью «Голосу России» Светлана сказала:
для меня было абсолютно неудивительно, что балетный наш мир устраивает этот благотворительный концерт, потому что мы очень много танцевали за рубежом в Японии, я имею в виду, потому что там настолько любят балет и боготворят его, и ценят его, и приглашают артистов со всего мира, поэтому, естественно, когда возник вот этот концерт, мы откликнулись и с удовольствием станцуем там. Именно в такие вот тяжелые минуты, и очень, мне кажется, наоборот, вот такая вот поддержка чисто моральная, какая-то вот такая-то эстетическая, они получили хоть немножко радости, да, потому что, понятное дело, никак там компенсировать или как-то очень, ну, невозможно, это утрата, которая очень тяжело восполнить, да, чем-то. С нашей, как бы, стороны, если мы дадим вот эту вот и радость им, хоть какое-то такое мгновение радости, и чем-то сможем помочь, вообще это, я считаю, что это просто благое дело, и чтобы они знали, что мы всегда будем с ними.
Продолжает сценический партнер балерины Дмитрий Гуданов.
Япония для нас это практически родная страна такая, поэтому что там случилось, это как-то затрагивает и нас, конечно. И поэтому вот сейчас в Берлине устраивается вот этот гала-концерт со звездами, где там и Малахов будет, и Полина Семенова, и Джулия Кент из ABC, и из Парижской оперы, из Ковенгардена. И слышал, что еще, по-моему, что-то будет во Франции в какое-то время, через какое-то время, там, в Шатле, что ли, в театре.
На сегодняшнем концерте в Берлине, помимо солистов Большого театра, публика увидит также пару из Московского музыкального театра, Кристину Кретову и Семена Чудина, а также детский танцевальный ансамбль «Улыбка» из уральского города Екатеринбурга. Этот ансамбль стал в этом году победителем Берлинского международного хореографического конкурса для детей и юношества «Танцевальный Олимп».
Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. «Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Настоящее знамя Победы теперь можно увидеть в Московском музее вооруженных сил. Там сегодня открыл особый зал «Знамя Победы» президент России Дмитрий Медведев. 8 мая тоже особый день в нашей памяти. В 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, напомнил глава государства. И добавил, что знамя – реликвия нашего народа. Долгое время после войны экспонировалось не само знамя, а его дубликат. К другим темам. На юго-западе Ливии по-прежнему не прекращаются бои. Накануне регулярные армейские подразделения при поддержке артиллерии вновь атаковали повстанцев, укрепившихся на границе Ливии с Тунисом. Сообщается о десятках погибших и раненых. В осажденной Мисурате авиация Каддафи уничтожила нефтехранилище, лишив ополченцев единственного источника топлива. Между тем спасены 500 мигрантов у берегов Лампедузы. Судно с беженцами из Северной Африки наскочило сегодня на скалы и оказалось на мели на подходе к итальянскому порту. После этого многие люди, включая женщин и детей, стали прыгать в воду. На этот остров на юге Италии уже эмигрировали тысячи человек, бегущих из Ливии. Оператор «Фукусима-1» должен возместить ущерб, понесенный компаниями из-за слухов о радиоактивном заражении их продукции. Об этом заявил сегодня японский премьер-министр Наока Наото Кан. Убытки после аварии на АЭС 11 марта несут многие компании в связи с отказом партнеров от ранее заключенных сделок, а также из-за ужесточения проверок поставляемой продукции. В Японии создана спецкомиссия при Министерстве науки и технологий. Аэропорт Сочи снова работает по штатному расписанию. За прошедшие сутки отправлены 29 рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании. Все пассажиры, желающие вылететь из Сочи, отправлены. Аэропорт работал в ограниченном режиме с 5 мая. Причиной тому стали низкая облачность и плохая видимость. За это время из Сочи не смогли вылететь около 2700 пассажиров. И о курсах валют, установленных Центробанком. Доллар 27 рублей 66 копеек, евро 40 рублей 30 копеек. Все подробности читайте на нашем сайте в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Наступает 9 мая. Мы считаем каждый год, сколько осталось в живых, уже даже не солдат, а очевидцев тех страшных событий, думая, что только они могут рассказать о войне. А ведь война была у каждого. У их детей, которые остались сиротами, у их внуков, у их правнуков. У каждого была своя личная война, даже если он не воевал. Моя война началась для меня в детстве. Тогда, когда моя бабушка, Евгения Дмитриевна Базылюк, рассказала мне о ней в первый раз. Немецкая оккупация застала ее в Витебске, в легендарном красивом городе, где было 100 церквей. Бабушка была акушеркой, давала жизнь сотням и сотням рождающихся младенцев. Дедушка – школьный учитель физики, наоборот, отдал свою жизнь за спасение чужого ребенка. Погиб за 2 года до войны в 1939 году, спасая из-под трамвая мальчика, который играл в мяч. Мяч покатился по трамвай, ребенок бросился за ним. Дедушка сумел вытолкнуть мальчика из-под колес. С тех пор бабушка воспитывала моего будущего папу одна, а потом началась война. Никто не думал, что мир так быстро изменится. Изменится звуковая партитура улиц, дворовые шумы, звуки человеческой речи. Это произошло буквально в считанные дни, когда металлический голос Левитана передал по радио сообщение о войне, все изменилось. Многим казалось, что это начало конца. В трудовой книжке моей бабушки осталась надпись: 8 июля 1941 года освобождена в связи с эвакуацией от работы медсестрой-акушеркой. Война началась 22 июня, а уже через 2 с небольшим недели немцы подходили к Витебску. Роддом эвакуировали. Бабушку, простую медсестру с ребенком, не взяли. Влезли бы сами врачи. Вообще, в городе, как и во всей стране, во все времена воцарился закон джунглей. Были, конечно, примеры поразительной человеческой взаимовыручки, но в массе своей испуганные люди ведут себя жестоко. Выжить бы самим. Больше всего запомнился неожиданный голод. В городе еще наша власть, а нет уже 3 самых главных вещей – соли, керосина и спичек. Потом, когда городские власти покинули город, и люди стали сами охотиться за пропитанием, выяснилось, что городские склады просто ломились от соли. Она лежала рассыпанная буквально по улице. «Бери, не хочу», когда растаскивать стали амбары, где она хранилась. Для меня так и осталось загадкой, почему власти не хотели раздать это народу. Не было приказа. Все как всегда. Эвакуировались поспешно. В Смоленске остался целиком архив КГБ, который попал в руки немцев, а затем свой черед через Берлин в руки американцев. Через этот архив на Западе стал известен механизм репрессий. А потом в Витебск вошли немцы. Брошенная своим бывшим начальством, эвакуировавшимся в Ташкент, одинокая женщина с ребенком устроилась работать в русскую больницу. Мне было 5 лет, когда бабушка уже не могла много работать, она устало присаживалась на кровать и начинала рассказывать. Рассказывала, как во время революции обезумевшая взрослая толпа в каком-то приграничном, на окраине Российской империи, азиатском городе гналась за нею, 4-летним ребенком. Да, за детьми охотились, чтобы съесть. Это было в 17-м году. Потом 30-е годы, юность, взросление, жизнь в деревне. Потом жизнь на окраине города, радио на улице, на деревянном столбе, вода в колодце, керосин. На самом деле в деревнях и губернских городах жизнь мало в чем изменилась по сравнению с началом века. Война не изменила этот уклад. Каждое воскресенье моя бабушка оставляла своего 3-летнего сына под присмотром соседей и шла за 25 километров пешком в деревню Островно в поисках пропитания. 6-7 часов дороги пешком, ослабленной от голода женщине. В деревне жили родственники ее мужа. Там можно было выменять одежду хоть на какую-то еду. По крайней мере, молоко и хлеб. За счастье почиталось, когда деревенские родственники давали масло. Но это было очень редко. Повторю, жизнь в условиях выживания не располагает к душевной щедрости. Тем более уникальны проявления этой самой щедрости. Люди, наверное, боялись, что одинокая вдова с сыном попросит родственников взять их к себе. Лишние рты во время войны ни к чему. Все, что удалось добыть, Евгения Дмитриевна отдавала сыну. Я никогда не понимал, почему угасающие от голода люди иногда начинают пухнуть. Это происходило не со всеми. Тело вдруг начинало удерживать всю воду, что была в организме, и человек становился похож на водянистую щепку со вспухшим животом. Страшно. Обычно после этого тихо угасали. Когда моя бабушка увидела, что начала пухнуть, она не испугалась. Инстинкты затихли. Остался только один страх за сына. В таких ситуациях всегда что-то меняется в мире. Бог слышит всех. Однажды жизнь бабушки изменилась. В семье, где не было мужчин, а таких семей становилось все меньше и меньше, оккупационные власти подселили 2 офицеров вермахта. Оба были школьными учителями, насильно забритыми в армию. Один – бывший учитель физики. Мой папа больше всего запомнил его очки. Другой – преподаватель языка и литературы. Они оба отвечали за строительство. Короче, были офицерами немецкого стройбата. Однажды я спросил папу, что во время войны для него было самым страшным. Он ответил – удары. Удары бомб, выстрелы. Но самое страшное, что невозможно вынести, это удары приклада о косяк входной двери. В реестре угрожающих жизни ударов эти звуки стояли на самом первом месте. Это не выдумка маленького мальчика. Однажды в дом Евгении Дмитриевны постучали. Били прикладами в косяк двери. Били местные полицаи. Они ворвались в дом, потребовали открыть подпол, достать всю провизию. Какая там провизия? Картофельные очистки да мерзлая картошка. Кстати, первые немецкие слова, которые выучил мой папа, были «яйка, яйка, млека, млека». Это как какая-то страшная поговорка. Так повторяли немцы, когда врывались в дома и требовали провизию. Когда она начинала звучать, становилось страшно, непредсказуемо. Но всегда оставалась надежда, что опасность минует. Особенно в первый год оккупации, когда немецкие войска не зверствовали против мирного населения. Но самым страшным было всегда, когда врывались полицаи. От этих пощады ждать было нечего. Забирали все. Могли и пристрелить. Я уже сказал, что тогда в подполье у бабушки хранился остаток картофельных очистков. Повторяю, очистков. А самым вкусным блюдом для моего папы была еда, то, что мы называем сейчас клёцками. Только это никакие не клёцки, которые мы сейчас готовим. Это просто горсть с опилками муки, без всяких яиц, которая сыпалась в кипящую воду. Туда потом добавлялась крапива, растущая во дворе, и эта похлебка варилась. Вот вам рецепт приготовления клёцек по-военному. Офицеров звали Ганс и Карл. Как звали мордатых полицаев, не знаю. Однажды они ворвались, дуло винтовок наставили на бабушку, тогда одинокую молодую женщину с 3-летним ребенком, не зная, что она им говорила, как пробовала увещевать. Но тут из своей комнаты вышел Карл. В тот день у него не было службы. Полицаи направили на него дуло винтовок и тут же опустили. Карл не был фашистом и не был зверем. Он был антифашистом. Дома, в Киле, его ждал такой же мальчик, как маленький Толя, и жена. У него было сердце. Сердце, которое било 70 ударов в минуту. В тот момент оно, наверное, выбивало 120. Он расстегнул кобуру и достал свой пистолет. Мародеры в военной форме убрались из дома моментально. Так немецкий офицер из строительных частей несколько раз спасал маленького белорусского мальчика и его маму. Люди есть везде. И воспоминание об этом дает надежду, что наша цивилизация может возродиться только благодаря милосердию. Мой папа запомнил, как эти офицеры иногда давали ему шоколадку. Карл сажал маленького белокурого мальчика себе на колени, гладил по голове и плакал. Это осталось в памяти ребенка. Однажды Карла и Ганса вызвали по тревоге ночью из дома, и больше они не вернулись. Что с ними сталось, ни моя бабушка, ни мой папа не знали. В марте 44-го года, когда советские войска стояли на подступах к Витебску, все изменилось. Однажды по всему городу вывесили приказ коменданта собраться в такой-то день на рыночной площади. В означенный час полицаи и зондеркоманда стали сгонять всех из своих домов, без различий по национальному признаку. Так бабушка вместе с папой попали в облаву. Всех согнали на территорию 5-го полка, зону, которая была огорожена колючей проволокой и забором. На трибуну поднялся офицер в сопровождении переводчика. Перепуганным людям сообщили, что их отправляют в Германию, в лагеря. Сами немцы не называли их концентрационными. Термин был просто – на работу. Поднялся крик. Люди стали разбегаться. Началась давка, паника. Моя бабушка чуть не потеряла моего папу. Я никогда не знал, как реагируют люди, сбившиеся в толпу, когда им говорят, что сейчас их повезут куда-то убивать. Отдельные люди пытаются бежать, но что самое ужасное, в массе своей люди цепенеют. Единицы могут это сбросить с себя. Кто-то пытался прорваться, убежать с огороженной территории. Большинство оцепенело, ноги ослабли, и люди опустились на землю. Самые непокорные оказались молодые матери. Спасаться их гнал инстинкт. Их страшные крики давили на психику. Матери вставали на цыпочки, громко выкрикивая имена своих детей, и замирали, ожидая ответа. Но чаще всего тонкие детские голоса, зовущие на помощь, тонули в общем гомоне. Одна спятившая от ужаса женщина громко и бесконечно пела «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» и плевалась в сторону фашистов. Ее вытащили из людской массы и расстреляли. Другая девушка, которая сидела рядом с моей бабушкой и папой, села на землю. У нее отказали ноги. Тут прозвучала команда строиться. Все стали подниматься, а эта несчастная не могла. По ней стрельнул охранник, не целясь. Пуля просвистела рядом с ухом моего папы. 4 сантиметра. И ни его, ни меня могло бы не быть. Потом всех загнали в товарные вагоны и повезли. Привезли быстро. По-моему, понадобилось всего 5 дней пути. В памяти моего папы осталось неправильное название того места, куда их привезли. Австрийский концлагерь под деревней Апетлен, в 30 или 40 километрах от Вены, в системе концентрационных лагерей Маутхаузен. Женщин и детей до 12 лет отфильтровали и отправили на сельхозработы. Так маленький Толя и его мама оказались в трудовом лагере. Каждое утро женщин угоняли на работу, в поля. В лагере остались только дети. Двери бараков не запирались. Дети выбегали на воздух. В памяти моего отца, а что такое память 4-летнего ребенка? Это самая точная фотография. Так вот, в памяти его осталось ощущение пустоты, лагерной пустоты, когда его маму угоняли с другими женщинами на работу. Иногда дети выходили из бараков. Робко. На вышках стояли охранники. Дети разбредались. Я не знаю, когда произошла та первая встреча. Отец запомнил, как однажды, когда он стоял под огромным небом, и, казалось, вокруг не было никого, за его спиной вдруг послышалось чьё-то дыхание. Дыхание было сиплым, тяжелым. Маленький мальчик оглянулся, и первое, что увидел, огромный синий язык. А потом лязгнули зубы. Охранники лагерей Маутхаузен не отличались изощренностью в выборе способов охраны. Как только белорусских женщин выгоняли в поле, в лагерь спускали с цепей огромных бельгийских овчарок. Они бегали по загону вокруг бараков. Нет, мой отец не рассказывал, что кого-то загрызли. Детская память это не запечатлела. Но страх от их появления в детском сознании был огромный. Самое главное было успеть убежать. Причем вбежать в барак было мало. Огромные овчарки могли настигнуть и там. Надо было успеть забраться на верхние нары, туда, куда собаки не могли допрыгнуть. Развлечение детей. Да, было и такое. В концентрационном лагере. В трудовом лагере. Потому что это дети. Мой отец вспоминал, как он мог часами простаивать, не поверите, у выгребной ямы, наблюдая, как заключенные женщины чистят ее. Вон стояла жуткая, но в слаженных действиях женщин была какая-то загадка. Они куда-то залезали, что-то доставали, чистили. Бабушка, когда это замечала, задавала сыну трепку. Приходилось сразу отмывать одежду его, запах стоял крепкий, прилипчивый. Кстати, по поводу одежды. Полосатых роб, как в фильме про Штирлица, заключенные трудовых лагерей не носили. Только то, в чем приехали. Черные пиджаки, полотняные длинные юбки. Это тоже деталь на память. И не по причине гуманности немецкого командования, а по причине экономии. Зачем узницам трудовых лагерей, по сути своим рабам, шить специальную одежду? Все равно они никуда не убегут. Назначение их понятно. Рабски работать. Зачем же тратить на них сукно? Одна из лагерных овчарок выделялась своими острыми клыками. Ее звали Матильда. То ли заключенные дали ей это имя, то ли сами охранники, не знаю. Матильда славилась своими острыми зубами. Она была выше трехлетнего белорусского мальчика. Однажды мой папа не смог убежать. Споткнулся в трех шагах от дверей барака и упал. Сначала он услышал тяжелое дыхание, потом острые зубы сомкнулись на его рубашке, разжались, а дальше ничего не последовало. Только тяжелое дыхание. А потом что-то мокрое коснулось уха мальчика. Его лизнули. И Матильда отошла. Через 2 дня давали гнилую брюкву. Толик ее съесть не мог, спрятал в рукав. Днем, когда маму угнали на работу, он вышел во двор. Матильду он узнал сразу. Она остановилась в 3 шагах от мальчика и зарычала. Мальчик остался стоять на месте. Матильда тоже замерла. И вдруг Толя бросил в нее этим куском брюквы. Овчарка лязгнула зубами и проглотила то, что поймала, а затем выразительно посмотрела на мальчика. Теперь Толик не бегал от Матильды. Видя, что она не нападает на ребенка, и другие овчарки перестали это делать. За другими детьми, правда, они бегали, могли и цапнуть, но Матильда вела себя по-другому. Иногда она садилась напротив ребенка и начинала его разглядывать. Что ее интересовало в этом маленьком мальчике? Его взгляд, поведение или что-то другое не мог бы сказать ни один самый тонкий знаток человеческих душ. Но то, что это был чисто человеческий интерес, это было несомненно. Самое интересное, что в такие минуты ни одна из собак не подбегала к моему отцу. Матильду боялись все, не только дети, но и другие собаки. И не потому, что она была самой сильной и свирепой. В ней чувствовалась другая сила. Даже охранники, которые сажали овчарок на цепь, держались с Матильдой настороженно и подчеркнуто уважительно. Она могла загрызть даже взрослого. Но маленький мальчик ее чем-то тронул. Была ли это тайная власть или что-то другое, я не знаю. Действовали ли здесь законы физиологии, не уверен. Конечно же, Толя что-то давал Матильде, но это был не хлеб. Это была привязанность другого рода. Рефлексы Павлова, как мне кажется, здесь были ни при чем. Кстати, откровенного голода в трудовых лагерях не допускали, иначе женщины не смогли бы работать. Соображение чисто утилитарное. Но, повторяю, в отношениях с Матильдой Павловские рефлексы не работали. Может быть, Матильда усмотрела в Толе совсем иную пищу, ради которой готова была пожертвовать всеми своими животными инстинктами. И это лишний раз доказывало то, что встреча этих двух существ в самом страшном из миров была не случайной. И не случайные стечения обстоятельств были тому причиной. Во всяком случае, даже когда Матильда была голодной и легко могла бы перегрызть горло любому из заключенных, с Толиком она вела себя осторожно, как будто он был ее хозяином. Может быть, Бог действительно слышит голоса невинных, осужденных на смерть, и дарует в мире насилия примеры поразительного милосердия. Интересная деталь, если так можно выразиться, о состоянии, которое пролегает между жизнью и смертью. Именно Матильда дала маленькому мальчику ощущение надежды. Матильда чувствовала необычную участь, ей уготованную. И когда три раза в год по праздникам заключенных женщин с детьми отпускали из лагеря побираться в окрестных селениях, собака провожала мальчика до калитки. Она шла рядом, незаинтересованно, словно совершенно случайно оказалась при нем. Но все ее инстинкты были нацелены на одно. Как чувствует себя мальчик? Не обидит ли его кто-нибудь? Кстати, когда женщин с малолетними детьми отпускали побираться, маленького Толю больше всего поражали гражданские люди. Не то, какие они были, а то, во что они были одеты. Большинство австрияков ходило в светлом. Для мальчика из Советской Белоруссии, в которой по причине бедности основной формой одежды являлась наименее маркая черная, вид людей в светлых одеждах с аккуратными воротничками произвел впечатление чего-то кукольного. Однажды утром, выйдя из барака, Толя обомлел. Вся земля была усеяна фольгой, ровно нарезанными металлическими лентами длиной 10 на 2 сантиметра. Станиолевые ленты, скрученные спиралью, как новогодние конфеты, толстым слоем покрывали землю, крышу лагеря, словно неумелые приготовления взрослых к Новому году. Американцы сбрасывали эту станиоль со своих самолетов. Перед налетом американских бомбардировщиков фольга, упавшая на локаторы, выводила их из строя. Весь экран локатора начинал светиться белыми точками, и определить местонахождение американского самолета было уже невозможно. Не знаю, что делала тогда Матильда. Иногда на поводке в сопровождении охранника она входила в барак и все осматривала, обнюхивала. У нар с Толиком она делала стойку. О том, что наши войска на подходе, в лагере стали говорить где-то в начале мая. Пошли тревожные слухи, что в соседнем лагере отменили работы в рабочий день. А потом приехала зондеркоманда и всех прямо в лагере расстреляла. Заключенные Апетлена стали с ужасом ждать известия об отмене работ. Однажды вечером все небо озарилось отсветом пламени. Кто-то из заключенных сказал, что это горит Вена, занятая нашими войсками. Это было апокалиптическое зрелище. Когда на следующий день распространился слух, что завтра работы не будет, люди впали в оцепенение. Судьба представлялась им решенной. Женщины всю ночь не спали, в разных углах барака слышалось шушуканье. Все ждали, что будет. А утром, когда раздался сигнал по будке, вбежал сын коменданта лагеря, он тоже был охранником в этом лагере, и стал спешно собирать женщин на работу. Обычно их водили в сопровождении. Но в этот раз все тот же сын коменданта просто сдал старшее название места, куда они должны были пойти, и там оставаться весь день. Приказ был странный. Забрать с собой детей? Страх охватил всех женщин. Но детей взяли. Кто-то успел шепнуть, что там их всех расстреляют. До поля шли, как в полусне, а там никого не обнаружили. Кто-то принялся механически роптать, кто-то принялся работать, но вскоре и это дело развалилось, так как из надсмотрщиков никого не было, а солнце поднималось все выше и выше. Потом оно перевалило зенит и стало садиться, а на поле по-прежнему ничего не менялось. Женщины дождались наступления сумерек, и только тогда старшая по колонне предложила идти обратно в лагерь. Ночное небо по-прежнему светилось заревом горящей Вены. Женщины встали и пошли. Когда они подходили к лагерю, охрана впустила их внутрь. Все тут же улеглись спать, а утром не последовало сигнала побудки. Ошарашенные женщины будили детей, выскакивали из бараков. Лагерь был по-странному пуст. Никого. Ворота были заперты, но охранников на вышках не было, не было и собак, не было Матильды. Через какое-то время по лагерю распространилась ужасная новость, что вчера днем в лагерь приезжала зондеркоманда, но никого из заключенных не нашла. Они подождали. Комендант лагеря сказал, что, наверное, все женщины разбежались, и зондеркоманда вернулась ни с чем. Только тогда, наверное, наши женщины поняли, что опасность их миновала. Пока соображали, что да как, вдали послышался гул, и через какое-то время перед воротами появились наши танки с красными звездами. Женщины закричали, заголосили, танки смяли ворота, и один за другим вошли на территорию лагеря. Вслед за ними вошли красноармейцы. наступили 3 коротких дня ликования. Кто говорил по-русски, был другом, кто по-немецки – врагом. Советские солдаты схватили управляющего лагеря, того самого, который спас женщин с детьми от верной гибели, и повели на расстрел. Увидев его со связанными руками, избитого, русские женщины заголосили, окружили конвой, бросились к советским офицерам и рассказали, что этот человек спас им жизнь. Его отпустили. Только наши женщины способны на такую широту и благородство души. Если бы можно было передать словами восторг и упоения, которые охватили всех выживших за колючей проволокой. Момент, когда красноармейцы снесли танком ворота концлагеря. Толпа женщин и детей выплеснулась за пределы лагеря в поле. Откуда ни возьмись, солдаты притащили старенькое пианино, может быть, из дома начальника лагеря, поставили прямо в поле, под открытым небом, люди замерли, на пианино смотрели, как на чудо. Моя бабушка подошла к нему, открыла крышку, одна из немногих она умела играть, дотронулась до клавиш и заиграла вальс. Она играла под бездонным небом, а вокруг нее, как в сомнамбулическом сне, ухватившись друг за друга, крепко обнявшись, танцевали солдаты и женщины в черных одеждах. Они танцевали и плакали. Круг танцующих все ширился и ширился. Он расходился от пианино волнами, как круги, которые расходятся вокруг камешка, брошенного в озеро. Уже за 10 метров от пианино звук гас, растворенный в воздухе. А сотни и сотни людей продолжали танцевать, слушая невидимую музыку, что звучало в их сердцах. Странные и великие пары танцевали под открытым небом на Тепленском поле. Измощенные женщины в черных одеждах и грязные оборванные солдаты. Они танцевали, образуя...